Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа подготовила и ведет Елена Смирнова. Через несколько минут мы услышим ее рассказ о выставке «Никейское чудо», представленной в музейном комплексе «Новый Иерусалим».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Рабов Божиих Зои, Алексея, Дмитрия, Елены, Анастасии, младенца Симеона, Антония, Людмилы, Ирины, Елены, Валентины, Лидии, Веры, Александра, Сергея, Дмитрия, Ларисы, Галины, Иулии, Александра, Виктора, Сергия, Анастасии, Татьяны, протоиерея Валентина, протоиерея Дмитрия, иерея Федора, владыки Никона, Натальи, Анастасии, Игоря, Марии, Ирины, младенца Артемия, Светланы, Ларисы, Валерии, Анны, Валентины, Екатерины с очадами, Ольги, Владимира, Раисы, болящего Александра, болящего Анатолия, болящей Валентины, Ирины, Савы, Милани, Дмитрия, Андрея, Дениса, Дениса, Аллы, болящего епископа Никона, монахини Екатерины, тяжкоболящего Игоря, болящего иерея Михаила, иерея Анны, болящего Николая, болящей Ольги, болящей Александры, Николая, Ксении, Даниила, болящей Натальи, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, болящего Александра, Ариадны и всех-всех православных христиан, которые помогают православной радиостанции «Радонеж». Спаси Христос!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. И сама я, когда записываю эту передачу, нахожусь в новом корпусе, построенном совсем недавно, Нового Иерусалимского музея. Здесь замечательная выставка, на которую хочу вас всех пригласить. И выставка эта посвящена нашему самому любимому святому, святителю Николаю, о котором святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Святитель Николай видит нашу веру и усердие, приемлет похвалы, нами ему приносимые, возносит наши молитвы к Богу, ходатайствует, предстательствуя за нас перед Христом, избавляет нас своими теплыми к Богу молитвами от всяких бед и зол, от врагов, видимых и невидимых, и испрашивает у Господа все благое и полезное нам, временное и вечное». О выставке «Никейское чудо» рассказывает Наталья Алексеевна Мерзлютина, ведущий научный сотрудник художественного отдела музея «Новый Иерусалим», кандидат искусствоведения. Когда-то она нас также водила на радиоэкскурсию по Покровскому храму в Филях, и мы получили о ее передачах прекрасные отзывы. Здравствуйте, дорогая Наталья Алексеевна!
Рада всех приветствовать в новом музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».
Да, изумительные залы. Даже не знаешь, где находится пол, где потолок, потому что все блещет, сверкает, как будто ходишь по какому-то зеркалу, и в этом зеркале видишь отражение как бы видимого и невидимого мира. Потому что святитель Николай, он ведь у нас относится и к миру не только невидимому, но и видимому нами, а в данном случае видимому через иконы и через скульптурные изображения, которые находятся на этой выставке. Почему она называется «Никейское чудо»?
Ну, название выставки связано с событием, произошедшим во время проведения Первого Вселенского собора в Никее и описанного в одном из вариантов жития святителя Николая Мирликийского. Этот собор был в 325 году, и согласно историческим свидетельствам, возмущенный еретическими высказываниями пресвитера Ария, святитель Николай дал ему заушину, то есть пощечину, чтобы как-то его усмирить, за что был лишен епископского сана и вергнут в темницу. Согласно сведениям жития, там его явились спасители, Пресвятая Дева, которые вручили святителю Евангелие и амофор, знаки архиерейского достоинства, и тем самым подтвердили правоту святителя Николая.
Такую его ревность, да?
Да, такую ревность, да, и строгость. Это событие нашло отражение в иконографии святителя. Очень многие иконы и скульптуры сопровождаются с древнего периода небольшими образами Иисуса Христа и Богоматери. Обычно они помещаются слева и справа от нимба. Эти образы могут быть поясные или ростовые, часто в таких облачных сегментах. Спаситель и Богородица вручают святителю Евангелия и амофор. Это название отражает основную идею выставки, посвященную чрезвычайно почитаемому на Руси святому и носящему иконографический характер. Это не первая выставка икон в стенах нового музея, которая посвящена одному святому, такая монографическая выставка, посвящена иконографии святого. Пару лет назад мы делали выставку «Грозных сил воеводы», посвященную образам архангела архистратига Михаила, и вот сейчас у нас «Никейское чудо». Мы организовываем выставки по такому принципу. Поскольку в музее проводится реставрация, есть реставрационный отдел, работают реставраторы в разных техниках, и кроме того, какие-то произведения реставрируются также и во внешней реставрации. Когда у нас какое-то произведение выходит из реставрационных мастерских, мы стараемся представить его и дополнить, естественно, произведениями этого же иконографического ряда. В данном случае у нас было такое совпадение, что одновременно из реставрации вышла икона середины XVII века, большая храмовая икона святитель Николай Чудотворец в 20 клеймах. Реставрацию выполнили наши специалисты, работающие в музее, в реставрационном отделе музея Новый Иерусалим, Ирина Николаевна Владимирова и Максим Александрович Григоров. А вторая, на самом деле, это не просто икона, это скульптура святителя Николая Чудотворца.
Резной образ.
Резной образ, да, исполненный на рубеже, как предполагают специалисты, 17-18 веков, северным мастером. И реставрацию этого образа выполнена была специалистом из Санкт-Петербурга Ириной Юрьевной Исаевой. Ну, остановимся на образе святителя Николая Житие с 20 клеймами в житии, как иногда называют специалисты. Это большой храмовый образ. Скорее всего, он происходит из иконостаса какой-то северной церкви и помещался справа от образа Спасителя, справа от царских врат, как это принято в иконостасах. Скорее всего, это был Никольский храм. В центре представлено поясное изображение святителя, благословляющего правой рукой и держащего закрытое Евангелие на левой руке. Николай Чудотворец одет в святительские одежды, а слева и справа от нимба в таких круглых медальонах представлены поясные изображения Иисуса Христа и Богоматери, вручающих святителю Евангелие и амофор. Это как раз то самое никейское чудо, о котором я сказала в самом начале передачи.
И, по-моему, оно даже должно быть здесь изображено на клеймах, да?
Нет, на клеймах это чудо у нас не изображается. Здесь 20 клейм. Частично они носят такой традиционный характер. Все клеймы жития, любой житийной иконы, читаются слева направо. Это я хотела бы рассказать. Наверное, не все радиослушатели об этом знают. То есть не по кругу, не против часовой стрелки, не по часовой стрелке, а именно сначала читается последовательно верхний ряд, затем левое и правое клеймо, построчно левое и правое и нижний ряд. И любая житийная икона – это жизнь святого в отдельных изображениях, в картинках. Очень такие иконы любят расшифровывать дети. Но я думаю, что и в древности для людей, может быть, которые не умели читать, могли просто узнать о житии того или иного святого именно по этим картинкам, по визуальному ряду. Обычно история жития святителя начинается с его Рождества. Здесь у нас представлено в первом клейме Рождество святителя Николая. Далее крещение. Причем в той самой иконографии, которая была чрезвычайно распространена среди средневековье, а именно
стояние в купели.
Именно стояние
три
в купели.
Часа, да?
Да, стояние в купели. Восходит к одному из вариантов жития святителя. Далее приведение во учение, поставление в диаконы, поставление в архиепископы, явление во сне царю Константину.
Когда он избавляет, да, людей?
Да, от казни. Спасение Димитрия от потопления. Далее изображено, как святитель Николай служит литургии. Очередное избавление корабля от потопления. А святитель Николай очень почитался среди мореплавателей и путешественников, именно потому что много чудес связано именно с избавлением от потопа, от потопления. Далее у нас совмещено два чуда: изгнание беса из древа и кладезя, освобождение сарацина из темницы, избавление Агрикова сына Василия от сарацинского плена. Очень интересно, что вот эта история с избавлением ребенка Агрикова сына Василия от сарацинского плена у нас представлена в двух клеймах, в 12-м и в 17-м клейме. То есть сначала Николай Чудотворец избавляет Василия из плена, а затем возвращает его родителям. Кроме того, у нас изображено довольно редкое клеймо встречи с бесом Полуденным и его загнание под землю, избавление трех мужей из темницы, избавление трех мужей от казни и традиционные для житийного цикла святителя Николая клеймо перенесения мощей святителя Николая из Мирликийских в Бари и погребение святого. Вот такой достаточно традиционный набор, при том, что, как я сказала, избавление Агрикова сына Василия изображено дважды, что довольно редко бывает. Чудо с полуденным бесом, редко встречающееся чудо. И кроме того, два клейма мы, к сожалению, точно не можем определить какие-то чудеса, поскольку на этих клеймах были утраты, и четко определить, что, скажем, изображено в руках того или иного персонажа в клейме, сложно. Это вот 13-е и 16-е клеймо для нас остались загадкой.
У вас написано, что это центральная Россия.
Да, ну, мы поставили такую широкую атрибуцию. С иконописью так бывает, что определить время бывает проще, чем какой-то регион. Это связано, с нашими недостаточными знаниями иконописания средневекового, еще и с тем, что до нас дошли ведь крохи от того периода времени. И, к сожалению, в советское время очень много было уничтожено. Поэтому, если на иконе точно нет надписи, подписи, и мы не знаем, откуда она происходит, а в данном случае это именно так, поскольку икона находится в собрании музея Новый Иерусалим, а на очень большой процент это собрание сформировалось уже в 60-е и 70-е годы после Великой Отечественной войны. Эти произведения напрямую никак не связаны, скажем, с самим монастырем, а они либо дарились, либо покупались, приобретались в музее через мастерские Вучетича. Поэтому первоначальной истории этой иконы мы не знаем.
Но икона хороша.
Написана прекрасным мастером, который явно ориентировался еще на традиции XVI века. Личное написано очень мягко, тонко, как это было еще годуновское время, с мягкими высветлениями, такой строгий морщинистый лоб. На самом деле это традиционная иконография лика святителя Николая с высокими залысинами, с такой кудрявой бородой, расходящейся в две стороны. Очень красиво исполнено одеяние и особенно Евангелие, которое на левой руке.
Драгоценное.
Да, драгоценное Евангелие с таким ярким красным обрезом и будто инкрустированными крышками и таким жемчужником, который обрамляет и саму крышку с орнаментом, и края.
Может быть, теперь мы подойдем к другому отреставрированному памятнику, тоже совершенно замечательному.
Ну, второй образ тоже очень интересный. Дело в том, что...
Резной.
Да, это резной образ. Обычно, традиционно, я часто сталкиваюсь с таким мнением, что скульптура не разрешена в русском церковном искусстве. На самом деле это совершенно неверное представление. И, конечно же, иконы гораздо более популярны в русском церковном искусстве, но скульптура также была распространена. Просто русское средневековое искусство не знало вообще культуры объемной пластики. Если к нам попадали какие-то образы из Европы, откуда-то из там, православного или католического мира, то очень часто, говоря современным языком, они русифицировались. Могло быть установлено их почитание. Вот, в частности, так произошло с образом Николы Можайского. которому как раз и восходит та скульптура, вышедшая из реставрации. Специалисты датируют образ, хранящийся в Государственной Третьяковской галерее, XIV веком, и он как раз изображает святителя Николая с разведенными в стороны руками, в левой руке изображен град, а в правый меч. То есть Николай Чудотворец как заступник. В данном случае этот образ находился в соборе города Можайска, а все скульптурные образы с мечом и градом в руках восходят к древней чудотворной скульптуре или к чудотворной статуе, в том числе и наш северный Никола, который попал в музей и вот в данное время был отреставрирован.
Мне кажется, что он немножко наивен, этот образ. Это такая простота, как бы святая, я бы сказала.
Ну, я думаю, что, конечно же, здесь и такое народное, почти детское восприятие святого, но это связано еще и с уровнем мастерства, ведь скульптуру исполнять очень сложно, и бытует мнение о том, что скульптура выполнялась только народными мастерами. На самом деле скульптура, особенно в период ее расцвета, на рубеже 18-19 веков, а здесь скульптура, этот образ более ранний, она исполнялась сугубо профессиональными мастерами, которые прошли выучку, может быть, либо в академии художеств, либо где-то в других мастерских. И я говорила о том, что на Руси почитались, и в России почитались чудотворные статуи. Более того, есть прецедент, когда именно резной скульптурный образ является главным святым образом того или иного святого. Скажем, преподобный Нил Столобенский, основатель Нило-Столобенской пустыни, и сохранились его мощи, и сохранилась чудотворная статуя, чудотворная скульптура. Именно эта скульптура, именно эта статуя, изображающая святого Нила Столобенского, почти на таких костыликах, поскольку у него такой был подвиг моления непрестанного, она является главным чтимым образом.
Там, да, что... и наиболее любимым.
И наиболее любимым. Кроме того, есть образ объемного распятия в городе Арзамас, который также почитается чудотворным. И такие образы не исключение.
Но к нам пришел еще и Христос в терновом венце, сидящий в темнице. Это уже такое католическое влияние, но тем не менее он тоже излюблен у многих провинциальных храмов.
Да. Дело в том, что первое объемное распятие появилось как раз в Воскресенском соборе Нового Иерусалимского монастыря. И оно сохранилось до наших дней. Это древнее кипарисовое распятие. А образ Христос в темнице предполагает, что тоже связан с именем Никона. И, возможно, находился первый образ именно в Воскресенском соборе Нового Иерусалимского монастыря. Подобные резные образы, подобные скульптуры были очень популярны именно в эпоху барокко. В конце 18-го, в первой четверти 19-го века. Их исполняли в разных уголках России, не только в Перми, как считают, что вот именно пермская скульптура, и в костромских, нижегородских землях также встречаются образы распятия. Так что предполагает, что Христос-темничник или Христос в узах, первый образ связан именно тоже с Воскресенским собором Нового Иерусалимского монастыря.
Спасибо, Наталья Алексеевна. Я вот смотрю на лик, он довольно своеобычен, лик святителя Николая вот в этой резной скульптуре. Он передает такие действительно как бы восточные черты. Но я вижу здесь много и других резных образов, и они не совсем похожи на то, что мы видели сейчас. Ну, то есть они выполнены в разных размерах. Есть более такие скульптурные, да, а есть более плоскостные, рельефные.
Ну, кроме того образа, который у нас прошел реставрацию в собрании музея Новый Иерусалим, хранятся еще два скульптурных образа святителя Николая и Чудотворца, очень небольшие. Один из них напрямую повторяет древний резной образ, хранящийся в Третьяковской галерее, хотя он выполнен, наш образ из музея Новый Иерусалим выполнен в первой половине XVIII века северным мастером и изображает небольшую скульптуру Николая и Чудотворца в киотце с деяниями, как сказано в описании древнего образа Николы Можайского.
Это прям складень, да?
Да, это складень, где внутри в самого этого складня помещена скульптура небольшая Николая Чудотворца. Над ней в таком келеобразном завершении изображена Ветхозаветная Троица. А на створах складня вверху представлена сцена Благовещения с Архангелом Гавриилом и Девой Марией слева и справа, соответственно, и четыре сцены жития святителя Николая, а именно Рождество, Крещение, опять же, в иконографии «Стояние в купели», очень часто распространенное в житийных циклах исцеление сухорукой жены, когда по пути в учение святителя Николая, еще будучи ребенком, исцелил болящую, и избавление трех мужей от казни. Здесь святитель Николай исполнен немножко в такой упрощенной северной народной манере. В правой руке подчеркнуто крупный, изображен большой меч. На левой руке не целый град, как изначально изображался, а именно храм. В более поздние времена на левой руке Николая Чудотворца может изображаться как храм, так и целый град, как бы целый Кремль. Слева и справа от нимба святителя представлено Никейское чудо, о котором мы с вами уже говорили. Поверх одеяния, конечно, уже описан в варианте изображенный амафор с крупными крестами. Одеяние и вообще весь колорит построен на сочетании таких светлых, разбеленных, зеленоватых, розоватых тонов и большого количества охры. Так, идем дальше. Вот еще один образ, который у нас также происходит из собрания музея Новый Иерусалим. Это небольшой образ святителя Николая Чудотворец, выполненный в первой трети XIX века также мастером Центральной России.
Но он отличается, если тот такой народный, да, просто раскрашенное такое дерево, здесь мы видим золотой образ.
Дело в том, что тот образ просто еще восходит, несмотря на то, что он выполнен уже в XVIII веке, он восходит к древнерусской традиции. А в данном случае это образ золотой Николы, как мы его назвали, эпохи классицизма. То есть все одеяния Николая Чудотворца раскрашены в золотой цвет, и на голове изображена митра, как в народе это называется, Никола Зимний.
Шапка.
Да, шапка, да, Никола Зимний. Она тоже изображена в золоте. Вообще образы Николая Чудотворца в митре в скульптуре появляются только со второй половины XVIII века, но в данном случае это еще даже чуть более позднее, в произведении первой трети XIX века. Скорее всего, руки разведены в стороны, меч и град утрачен. Там вот в правой руке мы видим такой череночек, видимо, основание меча. И, скорее всего, Николай Чудотворец был также помещен в небольшой киот с деяниями. Мы выставили специально вот эти небольшие скульптуры в стеклянных колбах, чтобы показать оборотную сторону. С одной стороны, она, конечно же, не особо приглядная, но с другой стороны, она позволяет тоже себе представить кухню работы мастера, как изображалось. Вот видно, что на обороте такая довольно жесткая обработанная доска, следы креплений, на которые образ святителя Николая крепился как раз, вот, скорее всего, в небольшой киот. Нам показалось это важным оставить вот такую деталь. И вообще, на самом деле, объемная скульптура русская почти всегда остается все равно пристенной. То есть она не существует отдельно. Ее не ставили посередине храма.
Ее нельзя обойти.
Ее нельзя обойти, да. Она остается пристенной или пристолпной, помещается в больших или в малых киотах. И так или иначе, подобные образы помещались либо в самом иконостасе, либо где-то при стене, в нише, около столпов, не рассчитан на круговой обзор, в отличие
от европейцев. То есть святитель Николай всегда смотрит на нас прямо, да? Он никогда не повернут к нам спиной, правда же?
Конечно, конечно.
О, а этот образ в человеческом рост.
Да, это очень редкий образ. Он происходит из частной коллекции. Это скульптура, которая исполнена в конце 18-го, по предположению специалистов, первой трети 19 века. И в данном случае Николай Чудотворец представлен в архиерейском облачении.
Настоящем.
Так, в настоящем, как он был представлен в храме. На голове его митра, причем настоящая митра. И скульптура была исполнена таким образом, что верхняя часть головы была первоначально рассчитана именно на вот эту настоящую
на эту митру.
Да. Видимо, мастера хотели максимально создать эффект реального, живого присутствия святителя в храме.
Меч, им это удалось.
Да, в правой руке меч утрачен, а на левой руке изображен такой небольшой храм, по которому вы точно можете себе представить, что это эпоха классицизма, такой строгий, небольшие окошечки, портал. Но мы даже можем себе представить, как в этот храм можно зайти. И мы сопроводили этот образ таким информационным стендом, чтобы показать, как подобные скульптуры выставлялись в храме. Скажем, у нас тут изображена скульптура в Свято-Троицком соборе Никольского монастыря в Рязани. И также мы показали знаменитый образ святителя Николая Чудотворца из села Спирова Волоколамского района. Да. Это древняя скульптура, которая ныне передана в храм, и мы как раз показали разные изображения, фотографии, как этот образ выставлен в храме. Во-первых, обратите внимание, Николай Чудотворец в разных облачениях. Во время крестного хода он одет в белые одежды, да, а, видимо, там пасхальное, да, пасхальное и, судя по...
Настоящее облачение.
Троица, видимо, да. Троица, да. настоящее облачение, то есть отношение к Николаю как к живому, его переоблачение в разные одежды и так далее, чтобы можно было себе представить, как молятся таким образом, какое место они занимают в храме.
В Спирове очень темный лик, да, у него?
Да, но, насколько я знаю, я не специалист именно в скульптуре, насколько я знаю, это достаточно древний образ, который многое время почитался и потом даже, по-моему, какое-то время находился в музейном собрании. Точную историю я его не знаю, я просто знаю, что он находится именно в храме в настоящее время.
А вот тот святитель Николай, который у вас представлен здесь, вот, в рост, и облачение его тоже 18 века, да?
Нет. Здесь облачение, по мнению специалистов, выполнено в более позднее время, даже, возможно, уже в середине 20 века, что было удивительно. То есть этот образ находился в храме и почитался, а потом, видимо, мы не знаем точно его судьбы, что происходило. Скорее всего, просто менялись также облачения.
Скорее
может быть,
всего, храм был в хрущевские времена.
Может быть, и так.
Закрыт,
может быть, закрыт и разрушен, да. Образ из частного собрания. Находится в частном собрании.
Понятно.
Но, а до этого судьбу мы его не знаем.
Спасибо. Ну что ж, тогда перейдем к иконам, которых здесь очень много. Прекрасная, кстати, развеска. Каждая икона самоценна, и это подчеркивается.
Ну, на самом деле, это очень сложный зал. Вообще у нас такое новое хай-тековское здание со сложными залами, со сложными переходами. И в данном зале первоначально была выставлена скульптура, что и натолкнуло меня как куратора выставки, поскольку я знала, что в выставке будет участвовать резные объемные образы святителя Николая Чудотворца, просить именно этот зал. Поэтому, с одной стороны, он такой имеет форму вытянутой трапеции, с одной стороны, у нас идет сплошное остекление, которое дает очень много света.
И сам зал белоснежный, колонны белоснежные,
да,
зеркальный пол.
Да. Да, на колоннах мы разместили такие стенды с текстом «Чудес» святителя Николая, взятый из книги Вознесенского, посвященной святителю Николаю Чудотворцу, которая была издана еще в конце XIX века, в недавнее время переиздана. А по другой стороне, в интерколомнях, между колоннами помещены на стенах крупные иконы, и их открывают, конечно, древние образы. Вот такой огромный образ поясной, не житийный, а просто поясной образ ярославского мастера, написанный в третьей четверти XVII века. Сразу себе представляешь какой-то огромный ярославский летний храм, купеческий, где справа от образа Спаса, от царских врат, помещен вот этот такой строгий святитель Николай.
Сразу видно, что он никейский. Даже если убрать изображение Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы из этого образа, видно, что образ мыслителя у святителя Николая огромный этот лоб, да? То есть богослов вот это... Первого Вселенского Собора.
И это тоже, и образ строгий. Видно, что этот святитель мог поставить на место человека, который взорвался. И по иконографии он очень близок к тому образу, который у нас вышел из реставрации. Вот чем больше я смотрю на отреставрированный образ, думаю, что все-таки, наверное, это связано с Поволжьем, но, может быть, не с ярославским, а чуть пониже, может быть, с нижегородскими землями. Я имею в виду образ, который вышел из реставрации, потому что тоже характер склада Кличного, вот эти крупные залысины, форма кудрявой бороды и исполнение Кличного близки. Еще один поволжский образ – это ростовой образ святитель Николай Чудотворец, Зарайский, в 16 клеймах. Специалисты датируют его второй четвертью середины XVII века и связывают с Тверской традицией. В данном случае у нас 16 клейм жития, и святитель изображен в рост с благословляющим жестом правой руки, а на левой закрытое Евангелие. Эта иконография восходит к древнему образу святителя Николая Чудотворца Зарайского или Зарасского.
А почему так называется Зарасский?
По одной из версий, название иконы связано с ее местонахождением в Рязанских землях на реке Осетр, в урочище Заразы. И история обретения и прославления чтимого образа входит в цикл повестей о Николе Зарасском, древнейшая из которых является повесть о перенесении иконы Никола Зарасского, написанная еще в XIII веке. В другом произведении, в повести о разорении Рязани Батыем, рассказывается, что после убийства татарами рязанского князя Федора, его жена, княгиня Евпраксия, вместе с сыном Иваном бросилась с высокого терема, дабы избежать бесчестия, и заразилась или разбилась до смерти. Вот это вторая версия происхождения названия «Заразы», урочище самого этого «Заразы». После погребения княжеской семьи около чтимой иконы Никола Корсунского образ стали именовать «Заразским» или «Зарайским». А по древней легенде сам образ изначально происходил еще из Корсуни.
То есть они были погребены рядом с этой иконой Никола Корсунского, да? И поэтому с тех пор этот образ стал называться Зарайским.
Около храма с иконой, да. И есть предположение, что само наименование города Зарайска связано именно с прославлением чудотворного образа, а не наоборот. То есть такая еще не до конца разгаданная тайна. На выставке у нас представлено три больших житийных образа святителя Николая Чудотворца Зарайского, выполненных в 17 столетии, и они отличаются по составу клеем и художественной манере исполнения. Про один образ я вам рассказала, это образ Тверских земель, а второй образ связан также с Поволжьем, с Костромой и выполнен, по всей видимости, около середины 17 века. В нем также центральный ростовой образ с Никейским чудом, окружен 16 клеймами жития.
Очень красочный образ и орнамент вокруг основного образа, да, ростового святителя Николая.
Но это очень красивый орнамент, который напоминает книжные заставки и как раз встречается в середине 17 века, да, в Ярославской и Костромской иконописи, и у мастеров оружейной палаты. Здесь очень тонко изысканно по красному фону написаны растительные элементы, побеги и круглые цветочки, а на углах изображены характерные наугольники. Вот такой орнамент потом активно будет использоваться и у палевских мастеров на полях икон, на лузге, так называемых, на обрамлении средника. И особенно в упрощенном варианте будет распространен в иконописи Сызрани в старообрядческой. Тоже у них будет такая визитная карточка.
Мне кажется, что и горки тоже похожи на палевские.
Но это на самом деле просто палехские горки похожи на Поволжье, поскольку расцвет палеха выпадает уже на эпоху классицизма, на конец 18 и на первую четверть 19 века. А здесь речь идет еще об эпохе правления царя Алексея Михайловича, собственно, о зарождении вот такого стиля и 17 века, а потом перешедшего в стиль оружейной палаты. Здесь горки, да, с такими остренькими верхами, просто палешане ориентировались на вот эту верхневолжскую традицию, как я понимаю.
И мне кажется, красивый силуэт у самого святителя Николая подчеркнут красным исподом,
да,
его...
Филонь, да, очень красивая филонь с крупными крестами, помещенными в тондо. И испод, вот этот алый испод, он корреспондирует как раз с фоном вот этой каймы, отделяющей центральный образ средник от клейм. И вообще здесь много такого красного алого в архитектуре. Почти вся архитектура изображена как раз таким цветом, перекликается с светло-коричневыми охристыми гор. С белильными разделками. Кроме того, в иконе активно используется зеленый, светло-зеленый цвет, что также характерно для костромских земель. Вот это сочетание алого и светло-зеленого очень красиво, эффектно смотрится на светло-желтом и охристом, светло-коричневом тоне.
Наталья Алексеевна, а вот фон, он был такой, как сейчас, или он был золотой?
Скорее всего, хотя по потертости можно себе предположить, что первоначально фон средника самого и, естественно, клейм был золотой, потому что в некоторых местах видны потертости, остатки золочения. И, конечно, можно себе представить, что икона выглядела как драгоценность, потому что само изображение...
Драгоценный вклад. Да,
да, драгоценный вклад на золотом фоне. Конечно же, большие иконы всегда храмовые. Скорее всего, они просто происходили из никольских храмов, имеющих посвящение этому святому. А никольских храмов очень много, не случайно есть северная поговорка от Архангельска до Колы, 33 Николы. Имеется в виду, что много очень храмов посвящено Николаю Чудотворцу.
А вот этот святитель Николай с таким тоже очень тонко прочерченным ликом.
Это образ поясной святителя Николая с Никейским чудом и окруженного житием в 18 клеймах. Мы предполагаем, что он написан северным мастером. В этом образе долго специалисты думали над его датировкой, потому что в нем очень много архаичных черт, вот, скажем, в клеймах с исцелением сухорукой жены и вообще с изображением архитектуры и таких архаичных горок в виде столбиков, таких сахарных столбиков, много еще от традиции XVI века. Или вот здесь изображено очень редкое клеймо, которое называется «Моление крестьянина о сохранении Нивы», где крестьянин на фоне колосьев молится образа святителя Николая Чудотворца. Вот видно, как это светло-желто-коричневое, почти рыжая Нива, пшеничное, видимо, поле за этим крестьянином изображено.
Да, удивительно. Жаль только, что она не в очень хорошей сохранности.
Но дело в том, что не все иконы уже прошли реставрацию. На этом образе даже сохранились такие реставрационные заплаточки, которые позволяют удержать красочный слой. Но мы сознательно, особенно древние образы, берем и в процессе реставрации, чтобы можно было раскрыть тоже тайную и сложный труд реставратора. Потому что если все видеть только отреставрировано, тогда сложно себе представить. А ведь у любого древнего памятника, а в данном случае речь идет о том, что если икона середины 17 века, то, соответственно, ей как минимум 350 лет. И ведь древние иконы записывались, то есть, скорее всего, на ней было несколько других слоев, которые также были утрачены. Поэтому в данном случае икона просто раскрыта, но не реконструирована. То есть у нее проведена музейная реставрация, а не коммерческая, которая подразумевает такой нарядный, полностью закрытый образ. Да, реконструкцию, которая позволяет реконструкцию. Еще один образ, также Никола Зарайского, в данном случае житием в 20 клеймах, и специалисты предполагают, что он также связан с тверскими землями. Он очень небольшой, и клейма написана буквально миниатюрно, обращает на себя внимание яркий полосатый спод.
Да,
Филоний святителя Николая.
Поперечные полосы.
Поперечные полосы, да, разноцветные. Красные, да, как восточный
как
узор.
Как из Самарканда.
Или ковер такой красный, два оттенка зеленого, два оттенка желтого.
Голубой.
И, да, мелкие-мелкие клейма на характерном для конца 17-го, начала 18-го, вообще для мастеров оружейной палаты. В данном случае, конечно же, это мастер не оружейной палаты, но ориентируешься на их традицию, на светло-светло-зеленом фоне, таком салатового цвета. Обычно к иконам не применяют такой термин, но радиослушателям будет понятно, о каком цвете идет речь. И здесь также изображено в одном из клейм внизу моление крестьянина о сохранении Нивы. Вот мне хотелось
Нива
обратить
красивая.
На это внимание, да, как крестьянин молится не образу, а буквально живому, явившемуся ему святителю Николаю, припадает на одно колено. У него такая изысканная поза, напоминающая росписи фресок Ильи Пророка в Ярославле. Он изображен на фоне холмов с кустиками, с левой стороны такой деревья и необыкновенной красоты Нива.
Но в Ярославле во фресках очень часто изображается Нива и жнецы.
Я именно это имела в виду, что это напоминает. Но поскольку вот предполагается, что это тверские земли, то очень недалеко.
А этот нарядный образ?
Это святитель Николай Чудотворец со сценами Рождества и Крещения. Этот образ хранится в собрании Музея Новый Иерусалим, датируется второй половиной XVIII века. Он входит в комплекс икон, происходящих из церкви села Воскресения Ногинского района Московской области. Я говорила, что первоначальная коллекция музея на очень большой процент погибла во время Великой Отечественной войны, кроме тех икон, которые были вывезены в эвакуацию в Алма-Ата. А вся коллекция была собрана заново. И кроме того, что часть икон дарилась и приобреталась в советское время, именно благодаря собирательству сотрудников, музей может гордиться своей коллекцией, но еще и поступали иконы из храмов Московской области, из московского региона, что позволяет, в данном случае этот образ позволяет себе представить живопись московского региона эпохи барокко, второй половины XVIII века, которая сочетает в себе традиционную основу и барочную стилистику, который выражается и в особых формах драпировок складок, ярком колорите, построенном на сочетании красного и сине-голубого. Обратите внимание на то, как выглядят драпировки вот над, в сцене Рождества святителя Николая, да, и в сцене Крещения, как изображены, скажем, облака в Никейском чуде, а слева и справа в самом верху изображено у нас Никейское чудо, поясные образы Спасителя Богоматери, они как бы в облачном сегменте представлены. И облака очень густые, темные, реалистичные.
Так же, и как очень... и травка, да, на позёле.
Да, 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 и выглядят очень объемно, реально. Точно так же, как и трава, и деревца небольшие на поземе, а поземе тоже красно-голубого тона. И очень красивый черневой рисунок на отдельных деталях мебели, скажем, вот кресло или
ложа
или купель, да, в которой, да, стоит младенец Никола, а в данном случае священник поддерживает его в этой купели, а он обращен своим взором к отцу.
Очень интересен, что это опошень на отце святителя Николая.
Да, здесь...
Это же чисто русская одежда.
Но он вообще напоминает даже какую-то горностаевую опушку. Видимо, мастер хотел показать знатность происхождения святителя Николая в данном случае. Потому что одеяние практически как вот такое княжеское одеяние.
Да, да.
Но мне хотелось еще остановиться вот на двух, на самом деле, на двух образах из собрания музея Новый Иерусалим. Один из них мы датируем рубежом 17-18 веков и связываем с Поволжской, по всей видимости, Ярославской традицией. Здесь изображен Николай Можайский, но только не в скульптурном, а в иконописном варианте, где в правой руке тонкий изысканный меч, а в левом целый град. Вот практически такой Кремль с храмом внутри, да, с алыми стенами и с храмом внутри, с золотым центральным куполом. И здесь всего четыре клейма жития, которые не разделены на отдельные клейма, а слева и справа изображены внизу около фигуры святителя. Следует отметить совершенно потрясающее изысканное одеяние, филонь святителя Николая с тонким орнаментом и очень красивое обрамление, напоминающее картуши Петровского времени, серебряная основа с черневым рисунком. И тоже обратите внимание, что вверху изображен киот, то есть напоминающий первоначально идею образа Николы Можайского, именно скульптуры, находящейся в киоте. Вот в живописных вариантах мы часто будем встречать именно киотное такое обрамление образа. И еще один интересный образ, также связанный с Поволжьем, 1-3 18 века. На нем имеется надпись, сохранившая фамилию Новиков. Но мы не знаем, мастер ли это Новиков, или это вкладчик, человек, который заказал эту икону, или священник храма, который заказал. Но в данном случае здесь тоже изображен Никола Можайский с мечом и огромным в данном случае храмом в руках, таким большим соборным храмом.
Да. Да. Ну, что интересно, хотя и живопись попроще, но он более монументален, чем предыдущий образ.
Да, он, во-первых, очень монументален и виден в большей степени народный колорит, разбеленный, рыжеватый тон, который сочетается со светло-зеленой краской. При этом лик святителя Николая довольно темный. Он смотрится темным на фоне этого светло-зеленого тона самого фона.
Предполагается, что он и сам был очень смуглый, вот судя по последним научным изысканиям. Тут есть еще и яйца с изображением святителя Николая.
Пасхальное яйцо. Такие яйца часто исполнялись в начале XX века, в эпоху неорусского стиля, национального варианта модерна, мастерскими мастерами, выходцами из мастеры, работавшими в Москве. И это такие были дары, которые благочестивые люди преподносили друг другу на Пасху. С одной стороны, у нас изображено воскресение Христово в иконографии «Сошествие в ад», а с другой стороны, ростовой образ святителя Николая Чудотворца.
Очень изысканные образы оба.
В этом уголке у нас представлены уже более поздние образы святителя Николая, связанные с иконописной традицией местных школ. Мне хотелось обратить ваше внимание на два больших поясных образа, которые имеют почти одинаковые размеры. Один из них – яркий образец иконописи Мстеры конца XIX века. А Мстеры – это крупный иконописный центр Владимирской губернии, мастера которого ориентировались в основном на старообрядческие заказы. И в самой стилистике Мстеры было желание перенять под старинную манеру. Иногда даже мстерские мастера писали, ну, скажем, подделок под живопись, там, под новгородскую школу. И слово «подделок» не носило такую отрицательную коннотацию, как мы сейчас. Отрицательный смысл в него не вкладывался. Подделок – это сознательное желание, умысел как бы запутать человека. А в данном случае мастер мог даже гордиться тем, что он смог перенять древнюю манеру. Так, лик Николая строгий, чуть суховатый, характерные обилие золотых, но жестких складок на одеянии святителя Николая и сочетание, опять же, охры и зеленоватого тона, который мы встречали, скажем, в живописи Поволжья. А второй образ совершенно удивительный. Это образ, в данном случае, один и другой из частного собрания. Это образ святителя Николая Чудотворца, выполненный в другом иконописном центре Владимирской губернии, а именно в Палихе. Выполненную во второй трети XIX века в Палихе. Ну, в середине, можно так себе представить, в середине XIX века. В данном случае мы видим очень тонко, изысканно исполненный образ, явно по заказу, написанный каким-то очень хорошим палихским мастером. Обратите внимание, как играет цвет на одеяниях святителя Николая, выполненный красно-коричневым тоном, с такими зелеными отливами и тонким-тонким золотым орнаментом. При этом плат на руке, поддерживающем Евангелие, написан изысканным, светлым, зеленовато-охристым тоном. И вообще вся икона написана на светлой-светлой-светлой охре, что характерно для палихских мастерских. Вот такой светлый тон эпохи классицизма палишане активно использовали в эпоху рассвета, в первой четверти и в середине XIX века. Мне хотелось остановить внимание радиослушателей еще на одной иконе, а именно на четырехрядной иконе, так называемом лечебнике. На этой иконе в четыре ряда изображены святые с пояснительными надписями, какому святому нужно молиться при каких жизненных обстоятельствах. И среди них, конечно же, изображен и святитель Николай Чудотворец. Такие лечебники были очень распространены в XIX веке. В один ряд, в четыре ряда на одной иконе изображали святыми. Скажем, начинается это образами святых Гурия, Самона и Авива, под которыми имеется надпись «Аще возненавидит муж жену свою неповинно молиться святому мученику Гурию, Самону и Авиву». Вот так интересно.
Вот освобождение от трудного рождения, да?
Да, Фёдоровской иконы Божией Матери или избавление младенцев от оспы, мученику Конану Градарю, видимо, судя по всему.
Здесь написано, что это Владимирские иконописные села, то есть, конечно же, и в провинции, и в сельской местности эти иконы были необходимы, не везде могла к ним дойти врачебная, да, помощь.
Во-первых, так, а во-вторых, Владимирские иконописные села – это одни из самых крупных центров иконописания России в XIX веке. Мы говорили с вами о Мстёре, о Палихе, там был еще и есть Холуй. Это те крупные центры, которые в советское время перешли на роспись лаковой миниатюры. Просто почти все села занимались иконописанием, и их мастера, жители этих сел, были художниками. И, естественно, в советское время им нужно было как-то себя занять. Они начали изображать всякие сказочные мотивы на шкатулках. Но если мы вспомним палихскую роспись, да, в ней очень много сказочно-иконного, потому что в основе, конечно, они брали иконную традицию. И здесь как раз Николай Чудотворец изображен в самом центре, в нижнем ряду, на этой иконе-лечебнике.
А что написано у святителя Николая?
У святителя Николая написано об избавлении от беды и печали. На самом деле святителю Николаю молились же, он
при
же скорый
бедах,
при всех,
да,
бедах, да, и он скорый помощник и заступник в разных бедах, при невинном осуждении, да, поскольку по свидетельствам жития он многих избавил от казни, путешествующим, особенно плавающим по морю, поскольку много чудес связано именно с избавлением от потопления. Вот, скажем, прекрасная икона святителя Николая Чудотворец Можайским с чудесами спасения Димитрия и патриарха Афанасия от потопления и избранными святыми на полях. Это тонкая, изысканная икона, написана по мнению специалистов, в первой четверти XIX века в крупном иконописном центре Романово-Борисоглебске, находящемся неподалеку от Ярославля.
То есть Тутаев, да?
Да, да, в советское время названный город Тутаев. Обратите внимание, как тонко написана «Морская пучина». Может быть, это потому, что действительно люди, которые живут на реке, любят, знают и пытаются волны, хорошо какие, изобразить да. волны и воду. Как тонко написаны кораблики. И «Никейское чудо» в изящных облаках. А сами одеяния Николая Чудотворца с тонким, чуть-чуть еле заметным наведенным орнаментом. Очень красивый меч в правой руке. И потрясающий град, настоящий Кремль красно-розовый. Со Всё. Стенами, на которую поднимается белое здание.
Интересно, что он стоит на кафедре, на архиерейской.
Он стоит на архиерейской кафедре, которая при том очень красиво оформлена такими завитками. В одной из витрин у нас помещено 4 иконы, иконопись, которая связана с юго-западными землями России, иконописным центром так называемой Ветки. Одна из икон – это 4-частная икона, изображающая в том числе святителя Николая Чудотворца в так называемой иконографии Николы Отвратной, когда взгляд отвращен, как бы повернут в сторону от зрителя. Вот обратите внимание, что Никола как бы не смотрит на нас строгим взглядом, как он обычно смотрит, а именно взгляд его отведен.
Кроме он того, сердится все равно.
Строгий, да, строгий Николай Чудотворец. С левой верхней части представлено его изображение, справа вверху образ Федоровской иконы Божией Матери, слева внизу Иоанн Воин и избранные святые с двух сторон от распятия. Для иконописи Ветки характерно использование обязательно золотого фона. Иконопись этого региона всегда очень яркая и нарядная, потому что сочетание красного, желтого и синего тонов на золотом фоне смотрится всегда очень ярко. И характерный ярко-зеленый позем с такими кустиками. И вот очень интересный еще образ святителя Николая Чудотворец Можайский, житием в 28 клеймах. Это образ из частного собрания, написанного в начале XIX века, но мы сомневаемся вслед за многими специалистами. Калуга – это или Ветка, а отличить иконопись Калуги от иконописи Ветки на сегодняшний момент не всегда возможно, потому что это два крупных иконописных центра Поповского согласия, поскольку между собой они активно общались, и мастера могли
путешествовать.
Это старообрядцы, конечно. Мастера ездили из одного региона в другой, и иногда одна традиция как бы сливалась с другой традицией. Здесь тоже мы видим, что образы написаны в ярком колористическом решении, на золотом фоне, много клеем. Кроме того, активно использован также черневой рисунок. А из собрания музея Нового Иерусалима у нас тоже есть небольшая иконочка, ростовой образ святителя Николая Можайского. Вот обратите внимание, вот этот небольшой образ, он почти совпадает со средничком житийной иконы.
Да, совершенно верно. А здесь я вижу литье. Это путевые иконы?
Это небольшая витрина, посвящена у нас медно-литой пластике, в которой образ святителя Николая Чудотворца также был чрезвычайно распространен. Одна большая медно-литая пластина происходит из частного собрания и изображает святителя Николая Чудотворца в поясном варианте, также с никейским чудом. Исполнена она в последней трети XIX, в начале XX века.
Это модерн, да, я вижу?
Ну, судя Финифт. По колориту, да, и такой
узор
сиреневый и светло-зеленый цвет эпохи неорусского стиля. А остальные образы, они происходят из собрания музея Новый Иерусалим. Вот небольшой складень с изображением Николы Можайского, поясные образы, один из них в окружении святых, опять же Никола Можайский. Небольшой образ, часть складня, и вот эти несколько почти одинаковых по форме образов, повторяющих поморское литье, которые просто носились на груди.
Красивая эмаль везде.
Везде очень красивая эмаль. Это одна и та же иконография, немножко отличающаяся по колориту.
Конечно, мы не можем обойти всю выставку, на которую мы опять приглашаем наших радиослушателей. Я очень благодарна вам. И мне кажется, что вам следует рассказать и как работает выставка, до какого числа, до какой даты, и как сюда к вам удобнее приехать.
Выставка «Никейское чудо», посвященная образам святителя Николая Чудотворца из собрания музея Новый Иерусалим и частных коллекций, открылась на Николы Зимнего 19 декабря, и она будет открыта до Николы Вишнева, до 22 мая. Я всех приглашаю посетить и эту выставку, и заодно постоянную экспозицию, и экспозицию Музея Нового Иерусалима, и также другие выставки, которые в это время будут работать. Конечно же, мы расположены довольно далеко от Москвы, но добраться до нас удобно. От метро Тушинская можно добраться электричкой до Истры или автобусом.
А в Истре как найти музей?
От станции Истра ходит автобус до нового выставочного комплекса, но лучше всего посмотреть и расписание выходные дни на нашем официальном сайте музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», чтобы не ошибиться.
Ну, а самое главное, что музей расположен рядом буквально с Новоиерусалимским монастырем. Так что, дорогие радиослушатели, вы можете сразу после посещения этого уникального, ультрасовременного ныне музейного комплекса зайти в Новый Иерусалимский монастырь, где приложиться к чтимым вами иконам, к мощам, помолиться и побывать как бы и в самом Иерусалиме, потому что здесь находится копия гроба Господня. Напоминаю, что сегодня мы с вами побывали на выставке «Никейское чудо» в Новоиерусалимском музее. По этой выставке провела радиоэкскурсию куратор ее Наталья Алексеевна Мерзлютина, ведущий научный сотрудник художественного отдела музея «Новый Иерусалим», кандидат искусствоведения. А передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.